Новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. «Я шагаю по Москве». Под таким названием проходит сегодня в Москве акция российских правозащитников. Во Франции первый тур президентских выборов. И в Лондоне открывается российский экономический форум. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». В эти минуты в Москве должна была начаться акция российских правозащитников «Я шагаю по Москве». Таким образом они хотят выразить протест против недавнего разгона марша несогласных. В Москве с утра усилены меры безопасности. На линии прямого эфира из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Скажите, началась ли акция и что происходит в эти минуты?
Добрый день. Я нахожусь сейчас на Трубной площади. Она взята полностью под контроль милиции. Здесь стоят несколько машин с ОМОНом и группы милиционеров и людей с дубинками. Они патрулируют вот всю площадь. Я имею в виду те улицы, которые выходят к этой площади. Но самое главное произошло буквально 6-7 минут назад. Правозащитник Лев Пономарев, и с ним было еще 3-4 человека, как раз вышли со стороны Цветного бульвара, и в тот момент, когда они появились на Трубной площади, к ним подбежали милиционеры, человек 10-15, быстро подъехала машина, и Льва Пономарева буквально схватили и забросили в машину, он даже не успел сказать ни одного слова. И также в машину забросили еще 2-3 человек. Я успел посмотреть эту картину, сделал какие-то снимки. Вот потом здесь появилась Марина Литвинович со своим сыном. Она пришла, чтобы тоже пройти по Рождественскому бульвару, но ее не тронули, и она спокойно прогулялась и сейчас ушла в сторону Сретенского бульвара. А потом еще был схвачен Сергей Константинов, который представлял либеральную, радикальную партию, и его немножко помяли и увели тоже куда-то в сторону, сейчас его уже нет, так что на площади практически кроме 2-3 или 4 журналистов никого нет. Я должен сказать, что Лев Пономарев практически вот сделал несколько шагов на площади, и его схватили и бросили машину так, как будто он пытался сопротивляться, и ничего такого он, конечно, не делал, он был просто испуган, ошарашен, вот даже не успел ничего сказать. Вот такая ситуация сейчас происходит на Трубной площади. Арслан.
Да, спасибо, Мумин. Из центра Москвы передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Акция правозащитников «Я шагаю по Москве» закончилась, не успев начаться. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев был задержан сотрудниками милиции. В Лондон съезжаются участники российского экономического форума. Неприятности, которые устроил организатором Кремль, на светской жизни участников никак не отразились. Из Лондона передает политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Организаторы российского экономического форума в Лондоне до сих пор не знают, кто будет представлять Россию на открытии и выступать с основными докладами в понедельник. По указанию администрации президента России, все чиновники, например, министр экономического развития Герман Греф, его зам Кирилл Андросов и другие отказались от участия в мероприятии. Из уст в уста переходит бессмертная формулировка: нельзя участвовать в эмигрантской тусовке. Вслед за госслужащими отказались участвовать в обсуждении экономических проблем России в Лондоне и представители государственных компаний РАО ЕС, Роснефти, Российских железных дорог. Нашлись неотложные дела и у руководителей крупных российских частных фирм вроде ТНК БП. Наконец, уже заявленный на открытие глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отказался приехать в Лондон. А его зам Игорь Юргенс, хоть и находится в британской столице, уклоняется от такой чести. Скандальное решение Кремля объясняют желанием заставить западных бизнесменов участвовать в достаточно претенциозном Санкт-Петербургском экономическом форуме летом. А поводом для странных решений здесь называют то, что якобы на мероприятии Global Luxury Forum появлялись Борис Березовский и Владимир Гусинский. Но один из проводивших это мероприятие, Олег Бериев, заявил мне, что оппозиционные эмигранты на конференции, посвященной индустрии роскоши, не появлялись. Малоосмысленный бойкот, организованный Кремлем, не мешает прибывающим в Лондон взамен начальства руководителям среднего звена наслаждаться светской жизнью. В ночь субботы на воскресенье в здании Old Billingsgate Market до утра пили и танцевали 1500 участников вечеринки под музыку Сергея Лазарева, «Ногу свело» и популярных диджеев. Все это напоминало бал русских красавиц на выданье. Особенным успехом у толпы, закончившей веселиться в 3 часа ночи, пользовалась Софи Эликс Декстер. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
И к событиям во Франции, где сегодня проходит первый тур президентских выборов. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Выборы начались еще вчера. Впервые в истории Франции первыми голосовали жители ее заморских территорий, расположенных у американского континента. А сегодня голосует метрополия, то есть европейская Франция, а также оставшиеся заморские территории. Почти 65 тысяч избирательных участков открылись в 8 утра и закроются в 6 вечера. А в больших городах, таких как Париж, Лион, Марсель, Страсбург и некоторых других, в 8 вечера. В этих выборах участвуют 44,5 миллиона избирателей. Это более чем на 3 миллиона больше, чем на прошлых выборах 2002-го. Рост числа избирателей объясняется не только демографией.
Мы приносим извинения за плохое качество связи. Мы попытаемся связаться с нашим корреспондентом чуть позже. Сейчас продолжаем нашу программу. Говорит Радио Свобода в Москве. 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и инициатор сегодняшней акции правозащитников «Я шагаю по Москве». Во Франции проходит первый тур президентских выборов. Россия и Иран обсуждают строительство АЭС в Бушере. При взрывах в Багдаде погибли 10 человек и более 70 получили ранения. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода», член Комитета по безопасности Государственной Думы России Геннадий Гудков. Ведет программу Владимир Бабурин. Эфир в 2 часа дня по московскому времени. И у нас на линии прямого эфира вновь корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич. Наталья, вы вновь в эфире, прошу вас.
Добрый день. Еще раз я продолжаю свой рассказ. В выборах участвуют сегодня 44,5 миллиона избирателей. Это более чем на 3 миллиона больше, чем на прошлых выборах 2002-го. Рост числа избирателей объясняется не только демографическими факторами, но и возросшей политической активностью населения. Множество граждан записалось в избирательные списки буквально за несколько месяцев до выборов. Значительное число этих свежих избирателей составляет молодежь, которая традиционно голосует больше за представителей левых сил, чем избиратели старшего возраста. Ожидается, что явка на этих выборах будет выше, чем на предыдущих. В этом году кампания была весьма оживленной, и, как отмечают многие французские обозреватели, граждане приняли в ней самое активное участие. Выбор у французов довольно широк. Выбирать им предстоит из 12 кандидатов. Фавориты гонки – правоцентрист Николя Саркози, социалистка Сагален Руайаль, центрист Франсуа Байру и ультраправый Жан-Мари Ле Пен. Однако опросам во Франции доверяют все меньше, в частности из-за выборов 2002-го, когда Жан-Мари Ле Пен, вопреки всем социологическим прогнозам, вышел во второй тур. Кроме того, около трети французов за 2 дня до выборов еще точно не знали, за кого будут голосовать. В таких условиях все прогнозы очень зыбкие. Первые результаты будут объявлены в тот момент, когда закроются последние участки, то есть в 8 вечера. В этот момент уже будут подсчитаны бюллетени на участках, закрывшихся в 18 часов. Однако более точные результаты станут известны только около полуночи, когда посчитают бюллетени в крупных городах. Эти результаты объявит Министерство внутренних дел. Публикация любых предварительных данных до 8 вечера карается штрафом в 75 тысяч евро. Наконец, официальные результаты первого тура будут провозглашены лишь в среду 25 апреля в 8 вечера. Это оставляет комиссии время рассмотреть возможные жалобы участников.
Спасибо, Наталья. Из Парижа передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич. Трагедия в кампусе. Как вычислить психопатов? В Москву закрывают для манифестации. Кандидаты в президенты собирают и тратят миллионы долларов. Тайные пути из Китая в Западную Европу. Публикации на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Как избежать трагедий, подобных расстрелу студентов в Вирджинии? Что могут сделать преподаватели и администрации учебных заведений? Эти вопросы обсуждает Time. За полтора года до случившегося поведение убийцы уже вызывало серьезные опасения и у профессоров, и у сокурсников. Преподавательница литературы вынуждена была попросить корейского студента не посещать ее семинары. Девушки жаловались на его назойливые приставания и считали молодого человека склонным к самоубийству. Его отправили в психиатрическую клинику, откуда через 4 часа отпустили. По мнению администрации университета, невозможно удалять из кампуса всех, кто обращался за помощью к психотерапевту. Среди 26 тысяч студентов, обучающихся в Вирджинском университете, возможно, сотни молодых людей имеют проблемы с психикой, но вопрос об их отчислении считается весьма щекотливым. Особенно это касается впечатлительных юношей и девушек, склонных к суициду. Ведь изгнание из кампуса может подтолкнуть к роковому шагу, как и разговор с родителями студента вопреки его воле, поскольку семья часто становится причиной возникающих психологических проблем. По мнению Time, пока не существует надежных способов предсказывать агрессивное поведение молодых людей, чтобы обезопасить остальных учащихся. К тому же, если психически неуравновешенный человек знает, что его поведение вызывает отторжение окружающих, то это может привести к трагическому финалу.
Московские власти готовятся провести предстоящие выборы в советском стиле. К такому выводу приходит еженедельник «Тайм». Согласно проекту нового закона, который якобы должен способствовать решению транспортных проблем, запрещаются демонстрации и шествия вблизи исторических памятников. Это означает, что большая часть центра столицы будет закрыта для манифестантов. Организаторы митингов обязаны еще сильнее сплотить ряды своих сторонников. Каждый участник собрания должен разместиться на площадке, не превышающей половины квадратного метра. Если мероприятие проводится в помещении, то всем присутствующим необходимо предоставить стулья или кресла. Либералы из Московской думы называют этот закон просто смехотворным. Если все 5 имеющихся у вас стульев заняты, а кто-то слегка запоздал, вы просто не имеете права впустить его, говорит один из лидеров партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Успех того или иного возможного кандидата на президентских выборах в США во многом определяется количеством спонсорских денег, которые удается собрать. Одним из важных показателей считается число людей, чьи взносы не превышают $200. Тех, кто готов расстаться с суммой в $2300, рассматривают как щедрых спонсоров. Не следует забывать и об азартных игроках, которые заключают беспроигрышные пари, раздавая банковские чеки разным кандидатам, как это было в 2004 году. Сегодня Митт Ромни опережает своих оппонентов по республиканской партии. Он собрал 23 миллиона долларов, но 11 из них уже успел истратить. Такую же сумму удалось собрать и Рудольфу Джулиани. Зато по опросам общественного мнения бывший мэр Нью-Йорка впереди соперника на 20 пунктов, отмечает Ньюсвик.
Еще один возможный номинант от республиканской партии Джон Маккейн, по его собственным словам, кое-что понимает в военной авиации. Во время Вьетнамской войны он трижды был на волосок от смерти. В 1967 году его ранили и захватили в плен. Но даже такая героическая биография не смогла предотвратить его отставание от соратников по партии. Маккейна никто не посмеет обвинить в политиканстве. Когда президент Буш был на пике популярности, Джон Маккейн критиковал его, а сейчас поддерживает.
На линии прямого эфира Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», который был задержан сотрудниками милиции. Добрый день, вы нас слышите? Алло, добрый день, вы нас слышите? Алло.
Я хочу поговорить с начальником милиции.
Ну вот вы слышите,
начальником милиции, я
Лев Пономарев находится в отделении милиции, видимо, пытается добиться встречи с начальником милиции. Сейчас мы попытаемся привлечь его внимание к нашему эфиру. Алло.
Что? Его здесь нет? Ну, подняться наверх, дальше. Что я должен сделать? Нет,
Лидер движения за права человека Лев Пономарев оказался в отделении милиции.
Заявление о преступлении, о нарушении гражданских прав.
И как мы слышим, в прямом эфире пытаются добиться встречи с начальником отделения милиции, чтобы его освободили. Алло. Алло. К сожалению, нам так и не удалось поговорить со Львом Пономаревым. Мы попытаемся связаться с ним позже. Возможно, интервью с ним вы услышите в наших следующих программах. Напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:22. У микрофона Арслан Саидов. И я передаю слово моему коллеге Ивану Трифилову, который подготовил экономическую панораму.
Объем ВВП России в первом квартале увеличился на 7,9% по сравнению с таким же периодом 2006 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф на заседании правительства, которое в четверг одобрило уточненный прогноз социально-экономического развития страны на 2008-2010 годы. Ранее его министерство незначительно повысило оценки темпов роста национальной экономики на этот период. Кроме того, прогноз роста ВВП в 2007 году также увеличен с 6,2% до 6,5%. Вместе с тем, как заявил Герман Греф, прежние источники экономического роста сегодня в России уже практически исчерпаны.
За первый квартал прирост импорта в стоимостном выражении составил 35,8% пункта, что в 4,5 раза выше, чем рост ВВП. Впервые за последнее время рост экспорта составил 5,3% пункта за первый квартал и стал ниже относительно роста ВВП. Это сигнал того, что сегодняшняя модель экономического роста, которая базируется на экспорте углеводородного сырья и сырьевых товаров, пришла к пределам своих возможностей и, естественно, нуждается в своем капитальном ремонте.
Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в действующий бюджетный кодекс. Он, в частности, предусматривает переход на 3-летнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы, впервые рассчитанный в соответствии с таким принципом, правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. В свою очередь, председатель Счетной палаты страны Сергей Степашин не считает оптимальным новый порядок финансового планирования.
Документ составлен таким образом, что бюджетный процесс, давайте говорить откровенно, здесь в этом кругу становится менее прозрачным. И для парламента, и для правительства, и для Счетной палаты. И вы знаете, в определенной степени для главы государства. В итоге бюджетный процесс может, я хочу сразу еще оговориться, в определенной степени уподобиться черному ящику. Я думаю, мы этого не допустим.
Российские граждане в первый месяц действия налоговой амнистии заплатили бюджет примерно 57 миллионов рублей, сообщили представители федерального казначейства. В соответствии с законом о ее проведении, с 1 марта граждане могут легализовать свои доходы, полученные до 1 января 2006 года и до сих пор не задекларированные. Для этого им необходимо через любой банк, входящий в систему страхования частных вкладов, внести на счет в федеральном казначействе декларационный платеж в размере 13% суммы, которую они легализуют. При этом не требуется указывать источник происхождения этих средств, величина которых также не ограничивается. Амнистия капиталов в России продлится до 1 января 2008 года. Говорит заместитель министра финансов Сергей Шаталов.
Никакой другой цели, кроме как дать возможность налогоплательщикам закрыть грехи прошлых лет, декларационная кампания не преследует. Не предполагается, что за счет этого источника будут получены какие-то существенные дополнительные доходы. Если они будут получены, очень хорошо. Если не получены, ничего страшного. Главное – укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.
Бельгийская финансовая группа КБС договорилась о покупке 92,5% акций российского Абсолютбанка, входящего в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. Сумма сделки, как сообщается, рассчитана исходя из оценки общей стоимости Абсолютбанка на уровне 761 миллиона евро. По планам, сделка будет завершена в третьем квартале 2007 года в случае ее одобрения Центральным банком и Федеральной антимонопольной службой России. Оставшимся пакетом акций Абсолютбанка владеет международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Финансовая группа КБС, образованная в 1998 году в результате слияния трех бельгийских банков, специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Сейчас ей также принадлежат банки в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Словении. Причем в каждой из этих стран они входят в тройку крупнейших кредитных организаций. Российский «Газпром» подписал соглашение о покупке контрольного пакета акций компании «Сахалин Энерджи», которая занимается реализацией нефтегазового проекта «Сахалин-2». Стоимость сделки составила 7 миллиардов 450 миллионов долларов. В декабре 2006 года акционеры «Сахалин Энерджи», британо-голландская компания «Shell», а также японские «Митсуи» и «Митсубиси» согласились продать «Газпрому» по половине своих акций. Таким образом, доля «Shell» в этом проекте сокращается сейчас до 27,5%, а «Митсуи» и «Митсубиси» до 12,5% и 10% соответственно. Объем средств, необходимых для освоения шельфовых нефтегазовых месторождений, которые переданы в пользование крупнейшим российским компаниям, может составить от 100 до 120 миллиардов долларов, заявил советник министра экономического развития и торговли России Борис Моргунов. При этом он считает, что для финансирования таких проектов необходимо использовать механизм частно-государственного партнерства.
Безусловно, здесь применим инструмент частно-государственного партнерства, так как собственником недр является государство, и государство заинтересовано в том, чтобы понимать, сколько стоит то, чем оно владеет, и за сколько это можно продать бизнесу. Вместе с тем, сам процесс освоения, процесс добычи и доразведки месторождений, безусловно, это задача бизнеса, и государству здесь делать нечего.
Потребительские цены на автомобильный бензин за первую неделю апреля в среднем по России не изменились, а с начала года они снизились на 0,9%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Вместе с тем, как утверждает руководитель Союза нефтегазопромышленников страны Юрий Шафраник, при нынешней экономической ситуации бензин в России может подешеветь еще на четверть.
Меры необходимо принять срочные. Стабилизация и снижение возможны, но это не зависит только от нефтяников, и нужен срочный опять диалог, такой не ажиотажный, а продуктивный диалог между правительственными структурами и бизнесом нефтегазовым. Потому что я считаю, что все возможности не допустить перехода в рост, а даже на снижение есть, но они по волшебству сами от великого рынка у нас не произойдут.
Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о планах строительства в России своего нового завода. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде. Его мощность не превышает 500 автомобилей в год.
С этими и другими новостями экономики, которые подготовил мой коллега Иван Трефилов, вы также можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Напоминаю, что сегодня с 2 часов дня до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» шеф-редактор журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани в передаче «Читаем журналы». Писатель, кинорежиссер Валерий Хланской прокомментирует события недели. С 2 до 8 вечера цикл передач «Свободный день» на волнах радио «Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правозащитники проводят сегодня акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля. Мероприятие названо «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». В центр города стянуты дополнительные силы милиции. Элла Памфилова выступила с резкой критикой руководства МВД России. Глава президентского совета по развитию институтов гражданского общества считает, что при разгоне марша несогласных в Москве и Петербурге была нарушена Конституция. По мнению Памфиловой, глава МВД Рашид Нургалиев должен подать в отставку. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 10 человек, 75 получили ранения. Взрывы произошли почти одновременно у полицейского участка в одном из шиитских кварталов. За рулем заминированных автомобилей сидели смертники. За 4 дня боев в столице Сомали Могадишо погибли 165 человек, сотни ранены. Исламистские повстанцы ведут боевые действия против правительственных войск Сомали, которым помогают войска соседней Эфиопии. В Москве проходит очередной раунд переговоров между Россией и Ираном по атомной электростанции, которую российские специалисты строят в Бушере. Во Франции сегодня проходят президентские выборы. Двухдневные парламентские выборы начинаются сегодня в Сирии. По меньшей мере 5 человек погибли и 10 получили ранения в результате взрыва в городе Хост на юго-востоке Афганистана. Власти возлагают ответственность за теракты на боевиков движения «Талибан». Оппозиция в Нигерии в субботу выступила с протестами в ходе президентских выборов в этой стране. Это повлекло акты насилия и вызвало хаос на избирательных участках. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Одно из главных культурных событий недели – это церемония вручения кинонаград MTV-2007 завершилась скандалом. Режиссер Владимир Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи», аргументируя это тем, что фильм порочит честь страны. Автор картины Ширли Мырли даже бросил конверт с именем победителя на сцену. Режиссер «Сволочей» Александр Атанасян сказал «Радио Свобода», что относится к выходке Меньшова с радостью и считает ее признаком победы демократии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Церемония вручения кинонаград MTV проходила в кинотеатре «Пушкинский». Канал MTV вел оттуда прямую трансляцию. Ведущими церемонии были актер и телеведущий Иван Ургант и американская актриса и модель Памела Андерсон. Очевидцы утверждают, что уровень подготовки вечера был крайне низким, а Памела Андерсон чувствовала себя на сцене неловко. Кстати, уже после завершения мероприятия стало известно, что это не единственная миссия Памелы Андерсон в России. Она успела направить письмо президенту российской компании «Ростикс» с просьбой прекратить использовать жестокие методы убийства цыплят. Но к церемонии. Несомненно, ее главными героями стали режиссеры Владимир Меньшов и Александр Атанасян. На звание «Лучший фильм года» претендовали фильмы «Питер ФМ», «Бумер 2», «Жара», «Волкодав» и «Сволочи». Вскрыв конверт и увидев название фильма победителя, господин Меньшов сказал, что не намерен вручать премию фильму, который позорит Россию. «Пускай приз вручает Памела Андерсон», — сказал Владимир Меньшов, бросив конверт на сцену. Я спросила у режиссера фильма «Сволочи» Александра Атанасяна, какие чувства вызвал у него этот поступок.
Радость, потому что наконец-то я понял, что мы живем в стране, где могут существовать и высказываться вслух равно противоположные мнения. То есть это такая большая победа демократии, то, что произошло. Потому что в советское время трудно было предположить, что вот кто-то может получать приз, а еще кто-то может отказаться вручать этот приз. Там все было четко, понятно, кому за что. Люди могут любить кино, не любить кино, каждую конкретную картину. Она может нравиться, не нравиться, но у нас есть возможность об этом говорить, и это очень здорово.
Сразу после выхода в прокат фильма «Сволочи» начались дискуссии об исторической правдивости его сценария. Напомню, фильм повествует о малолетних преступниках, которых в специальных лагерях НКВД превращают в беспощадных диверсантов и используют в особо опасных операциях. Продолжает Александр Атанасян.
Это все-таки художественное произведение, а не документальный фильм, которое никогда не претендовало и не может по определению претендовать на историческую абсолютную достоверность. Второе, действительно, это абсолютная правда, книга Владимира Кунина, которая послужила основа для сценария, вышла с титром, что все события, описанные в этой книге, основаны на реальных событиях. И мы снимали картину абсолютной уверенности, что открываем страшную правду о Великой Отечественной войне. Но в день премьеры Владимир Кунин, видимо, испугавшись этого заявления ФСБ, вдруг заявил, что он все это выдумал. Поэтому получился, собственно говоря, такой скандал. То есть группа из там 130 человек, которая снимала 2 года эту картину, была уверена, что она снимала реальную историю. Автор сценария утверждал, что он был участником этих событий и сам был воспитанником вот этой школы диверсантов-преступников. Скандал был запрограммирован вот в этом авторском лукавстве. Речь не о Кунине, на самом деле. О чем мы обсуждаем, было это или не было? Это хорошее кино или плохое кино, надо на этом уровне говорить. Анна Каренина ведь тоже не бросалась под поезд.
Говорил режиссер фильма «Сволочи», ставшего лучшим фильмом 2007 года по версии канала MTV, Александр Атанасян.
В понедельник были объявлены имена лауреатов Пулитцеровской премии, самой престижной американской награды в области журналистики. В этом году немало неожиданностей. В частности, впервые в истории премии награду получил ресторанный критик. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
Газета Wall Street Journal, единственная в этом году получившая сразу две пулитцеровские, одну за статьи о потрясших корпоративную Америку скандальных махинациях с ценными бумагами, а вторую за публикации о буме китайского капитализма. Победа газете досталась в самой престижной номинации «Служение обществу». Только в этой номинации изданию вручается золотая медаль. Сенсацией стало то, что среди получивших премию сотрудников ведущих американских газет от «Нью-Йорк Таймс» до «Лос-Анджелес Таймс» нет ни одного из четырежды лауреата прошлого года газеты «Вашингтон Пост». Зато премию завоевали несколько таблоидов, например, «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и «Бостон Глоб». За публицистическую книгу «Башня в тумане. Аль-Каида на пути к 11 сентября» премии удостоился Лоуренс Райт, который проанализировал влияние исламского фундаментализма на современный мир. Пулитцеровские премии присуждаются чуть не в двух десятках категорий, в том числе в музыке, драматургии и художественной литературе. Так в этом году лауреатом стал автор романа «Дорога» Кормак Маккарти. Критики назвали этот роман апокалиптическим. За пьесу «Кроличья нора» о супругах, потерявших сына в дорожно-транспортном происшествии, премию получил драматург Дэвид Линдзи Эбэйр. Специальную награду получили писатель-фантаст Рэй Брэдбери и, к 40-летию со дня смерти, джазовый саксофонист Джон Колтрейн. С присвоением премии одному из старейших джазовых музыкантов Америки Орнету Колеману за альбом «Sound Grammar» пулитцеровская премия еще дальше отошла от своей прошлой традиции отдавать предпочтение классической музыке. Премия вошла в историю и своими скандальными проколами. Так, в 1963 году решено было не давать премию драматургу Эдварду Олби за его пьесу «Кто боится Вирджинии Вульф». За 20 лет до этого пулитцеровский совет не обратил внимания на роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», а через 10 лет попытался исправить ошибку, наградив писателя за повесть «Старик и море». При жизни премии не удостоились ни Джордж Гершвин, ни Дюк Эллингтон. Премия носит имя американского издателя Джозефа Пулитцера, эмигранта из Венгрии, завещавшего 2 миллиона долларов Колумбийскому университету на создание факультета журналистики и на ежегодную премию его имени. В этом году исполнилось 90 лет со дня первого вручения премии имени Пулитцера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 39 минут и наша следующая рубрика «Исторический календарь».
Третьего апреля 1185 года Новгород-Северский князь Игорь Святославович начал поход против половцев. Первое сражение князь выиграл, во втором, на реке Каяле, потерпел поражение. Игорь потерял всю дружину, попал в плен, из которого бежал и, наконец, добрался до Киева. Эти события легли в основу поэмы «Слово о полку Игореве», о подлинности которой ведутся острые споры. Древнерусская литература богата летописями, житиями святых, проповедями, но художественно творений, подобных слову, она не знает. Историки гадают, почему героем избран Игорь, не выделявшийся ни доблестями, ни добродетелями, ни силой. Вся его армия состояла из небольшой дружины, поддержанной войсками брата, князя Черниговского Всеволода. Неясна и причина похода, ведь с 1180 года Игорь находился в союзе с половцами, был женат на дочери хана Кончака, который позднее взял его в плен. За год до похода Игорь отказался участвовать в экспедиции, организованной против степняков киевским князем Святославом.
24 апреля 1916 года, в пасхальный понедельник, в Дублине, ирландские националисты подняли восстание против британского владычества. Под командованием Джеймса Коннолли повстанцы захватили здания почтамта и другие важные стратегические точки в городе. На следующий день превосходящие силы англичан перешли в контрнаступление. Через 6 дней упорнейшего сопротивления повстанцы сдались. Всего убиты и тяжело ранены 1300 человек. Центр Дублина был частично разрушен. три вождя повстанцев Джеймс Коннелли, Патрик Пирс и Джозеф Планкетт и еще 11 человек осуждены военным трибуналом и расстреляны. Несмотря на разгром, восстание стало важным шагом на пути ирландской независимости.
25 апреля 1881 года родился выдающийся венгерский композитор и пианист Бела Барток.
Шестого апреля 1841 года Михаил Лермонтов покинул Петербург, где провел до этого несколько месяцев отпуска. Мемуарист Михаил Лангинов писал: «Лермонтов был тогда на той высшей степени апогеи своей известности, до которой ему только суждено было дожить. Петербургский бомонд встретил его с увлечением. Он сейчас вошел в моду и стал являться с увлечением на балы, где бывал двор». Однако граф Клейн-Михель объявил опальному поэту, что негоже являться на празднике, на которых бывают члены императорской фамилии. Лермонтов, любивший светские развлечения, был оскорблен. Прощальный вечер с друзьями он провел в доме у Карамзиных. Поэт говорил о предчувствии гибели. Наутро он выехал в Москву, через которую лежал его путь на Кавказ.
27 апреля 1947 года в перуанском порту Кальяо состоялось торжественное освящение плота Кон-Тики, на котором собрался в плавание норвежский путешественник Тур Хейердал. Кон-Тики — имя вождя древних инков. Бальзовый плот построили по аутентичным технологиям инков. Из-за отсутствия шампанского Кон-Тики осветили кокосовым молоком. На следующий день экспедиция вышла в Тихий океан. Хейердал стремился доказать, что предки туземцев, заселивших Полинезию, приплыли на Тихоокеанские острова не из Юго-Восточной Азии, как считалось прежде, а из Южной Америки. В экспедиции принимали участие 7 человек, плавание продолжалось 100 дней и успешно завершилось у полинезийского атолла Раруиа. Тур Хейердал доказал, что подобные путешествия были возможны и в древности.
28 апреля 1866 года в петербургском английском клубе поэт Николай Некрасов прочел приветственную оду, обращенную генералу Михаилу Муравьеву, председателю Верховной следственной комиссии по делу студента Каракозова, совершившего покушение на императора Александра II. По прочтении Некрасов попросил Муравьева о позволении напечатать это стихотворение. На что тот отвечал, что считает напечатание стихотворения бесполезным, но не может препятствовать желанию Некрасова. Неловкая выходка демократического поэта очень не понравилась большей части членов клуба. Так Некрасов пытался спасти свой журнал «Современник», находившийся на грани закрытия. Однако это не помогло. В мае выпуск журнала был приостановлен, а затем прекращен. Поступок Некрасова вызвал бурю негодования в либеральной среде.
29 апреля 1707 года шотландский парламент был объединен с английским. Шотландцы получили право избирать своих представителей в единый парламент, заседавший в Лондоне. Объединенное королевство Англии и Шотландии стало называться Великобританией. Объединение осуществилось по принципу равноправия. Шотландия сохранила юридическую систему и независимую пресвитерианскую церковь. После объединения шотландские купцы получили равные права с английскими на рынке империи.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, инициатор сегодняшней акции протеста правозащитников «Я шагаю по Москве». Глава президентского совета по развитию институтов гражданского общества Элла Памфилова выступила за отставку министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Во Франции сегодня проходят президентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Одна из общин немецких мусульман, Ахмадия, опубликовала в своем интернет-журнале для молодежи статью, в которой всерьез утверждается, что употребление свиного мяса ведет к гомосексуализму. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Автор статьи, она еще студентка, убеждена, что поедание свиного мяса может превратить гетеросексуального мужчину в гомосексуалиста. Автор рассуждает и о негативном влиянии свинины на мораль человека. Она называет свинью бесстыдным животным и говорит, что элементы поведения свиньи бессознательно перенимаются теми, кто ест свиное мясо, то есть распутниками, так называемыми ходоками и женщинами определенного поведения. Наличие среди этих групп вегетарианцев автор статьи по убеждению исключает. Объединение гомосексуалистов и лесбиянок Германии, выразив свое возмущение статьей, выступила с предупреждением об опасности пропаганды среди молодежи подобных пещерных представлений о мире. Представитель Союза Александр Цин заявил, цитата, «Гомосексуализм воспринимается многими религиями как декаденство, болезнь и грех, но опасно, когда религиозные фанатики используют пропаганду, настраивая аудиторию против сексуальных меньшинств». Вместо того, чтобы извинить автора статьи, сославшись на ее невежество, община Ахмадия встала на защиту публикации и ее содержания. На официальной странице общины Ахмадия в интернете мы читаем, цитата, «Община в целом солидаризуется с выводами автора статьи. Эксперты уже неоднократно заявляли о негативных последствиях потребления свинины для здоровья человека, в том числе и в том смысле, на который намекалось в статье». Конец цитаты. О каких же экспертах идет речь? Да по сути только об одном. Руководство объединения общин Ахмадия во Франкфурте в защите статьи и сама автор опираются на высказывания бывшего лидера общины Хазрата Мирзы Тахира Ахмада. Он 2 года назад на вопрос, если его сформулировать а-ля Сорокин, делает ли сало голубым, ответил якобы, что наблюдаемое в наши дни увеличение числа гомосексуалистов может быть связано с ростом употребления в пищу свинины. Автор и поддерживающая его община распространяют свою дичь самыми современными способами через интернет, где страница общины ведется на немецком и английском языках, то есть претендует на охват большой аудитории. Объединение Ахмадия насчитывает в Германии 30 тысяч членов в 250 общинах. У объединения есть свои мечети. В берлинском районе Панков Ахмадия строит новую мечеть, против появления которой борются местные жители. Но ведущие политики, правящие в Берлине коалиции, кстати, во главе с нескрывающим свою нетрадиционную сексуальную ориентацию бургомистром Клаусом Воверайтом, выступили с поддержкой строительства мечети. Руководство объединения общин Ахмадия отвергла опасения, что статья может провоцировать ненависть к определенным частям общества. И тем не менее поспешила убрать статью с сайта. История эта вызвала немало комментариев в интернете, в том числе и юмористических. Вот один из них, цитата. «Я ем с раннего детства только курятину, индюшатину и рыбу. Не ем ни свинины, ни говядины, ни дичи. И тем не менее я голубой. Что-то все-таки в этой теории неверно».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. С 19 по 22 апреля в Петербурге в Центре современного искусства проходит 11-й международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
В основе фестиваля «СКИФ» лежат идеи Сергея Курехина, использованные им в проекте «Поп-механика». В фестивале участвует около 50 музыкальных коллективов из разных стран. За 11 лет у фестиваля сложились свои традиции. Музыка играет всю ночь, работают оргкомитеты, волонтеры, поклонники «СКИФа», которым, в общем, даже все равно, что играют на сцене. Они приходят ради самой атмосферы фестиваля. Президент благотворительного фонда Сергея Курехина, продюсер и арт-директор ежегодного международного фестиваля «СКИФ» Анастасия Курехина считает очень важным сохранять эту непринужденную атмосферу, чтобы фестиваль не превращался в исключительно коммерческое мероприятие, каждый год показывающее одну обкатанную программу, но подчеркивает, что прикладывать для этого специальных усилий не требуется.
Просто он сам по себе такой, потому что мы приглашаем разных людей,
Мы каких-то новых ищем концепций в построении, то есть какую-то в этом году мы какую-то декорацию даже сделали. Декорацию помещений немножко улучшили. Фойе второго этажа, молодые ребята делали. Все зависит же от публики, от того, кто играет. В этот раз самые звезды – это No Means No, конечно, культовая группа 90-х годов. Это Median Group, Telecommander, это Heavy Trash, американская группа. Это Зина Паркинс и Кумори, американские, как бы, известные еще гардистки. И это Opus Post, группа из ГА, тоже европейские звезды. Сайн Хо будет опять выступать. Потом вот французский дуэт Дэвид Чизам и Жан-Жак Пире. Человек и легенда. Очень нравится нам привозить людей таких, которые оказали вообще очень большое влияние на развитие искусства 20-21 века. Это человек, для которого первые муги создавались, человек, который первый занимался электронной музыкой и сейчас продолжает, очень такой жизнерадостный, веселый. Дэвид Чизам, он его ученик, да, я очень много жду. Экзамер, норвежская группа, тоже очень известная. Hell's Kitchen, швейцарская. На самом деле, у нас каждый день где-то 4 звезды на большой сцене, 4-5. Даже не знаешь, на что прийти и что выбрать.
Один из организаторов фестиваля – известный музыкальный критик Александр Кан, который каждый год приезжает на СКИФ из Лондона.
Очень интересен совместный проект сотрудничества питерской группы СГА и московского струнного ансамбля «Opus Post» под руководством Татьяны Гринденко. Это сочетание очень экспериментальной, шумовой, рок-авангардной музыки с академическим струнным ансамблем. Мне представляется очень интересная московская группа «Наехолики». Пример современного, совершенно нестандартного подхода к еврейской традиционной музыке «Клезмер». Такой задорный очень, с какими-то полуроковыми, полуавангардными вливаниями в традиционную музыку «Клезмер». Это пример такой вот волны новой еврейской радикальной культуры, которая имеет и своих приверженцев здесь, в России тоже.
Фестиваль «СКИФ» в определенном смысле зеркало тех путей, которыми идет современная музыка.
Сейчас, наверное, абсолютно нет такого одного направления, которое доминировало бы и которое можно было бы сказать, что вот современная музыка движется в этом направлении. Современная музыка движется в десятках самых разных направлений. На самом деле, практически в каждом из них есть какие-то интересные находки, есть какие-то интересные имена.
И публика СКИФа может это оценить, говорит Анастасия Курюхина.
Публика почему-то удивительная совершенно на СКИФе, потому что она принимает адекватно, реагирует на все, что происходит. То есть даже у некоторых авангардных звезд у них даже никогда не было такой большой аудитории. И удивительно, что все действительно понимают, что делается на сцене, и реагируют очень живо. И музыканты нам часто бывают благодарны, говорят, какая в Петербурге аудитория, какая публика потрясающая, теплая и классная.
Говорила продюсер и арт-директор фестиваля «СКИФ» Анастасия Курюхина.
Сегодня Международный день Земли. Ежегодно, начиная с 1970 года, экологи во многих странах и в первую очередь в Соединенных Штатах 22 апреля пытаются привлечь внимание общества к проблемам охраны окружающей среды. В отличие от Дня Земли, который отмечается по инициативе ООН в день весеннего равноденствия 21 марта, сегодняшняя дата неофициальна и носит характер гражданской инициативы. В России накануне Дня Земли экологи решили вновь заявить о недопустимости строительства олимпийских объектов в окрестностях Сочи в нарушении природоохранного законодательства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Территории Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника уникальны. Они признаны ЮНЕСКО всемирным природным наследием. Именно здесь по плану федеральной целевой программы развития Сочи как горно-климатического курорта, а фактически в рамках подготовки к возможному проведению в Сочи Олимпиады, планируют построить различные объекты. По убеждению зеленых, возведение скоростной железной дороги Адлер-Рушовая поляна, санно-бобслейной трассы и горной олимпийской деревни на границе Кавказского заповедника – экологическое преступление. Несмотря на протест экологов, экспертная комиссия программу одобрила. Из 19 ее членов не подписал документ только один – руководитель проекта «Всемирное наследие России» Андрей Петров.
Считаю по-прежнему, что принятие этой федеральной целевой программы противозаконно, потому что в ней содержится огромное количество нарушений действующего законодательства. В том числе это строительство объектов инфраструктуры и спортивных объектов в буферной зоне Кавказского заповедника. Напомню вам, что в результате утверждения федеральной целевой программы, а там описаны те объекты, против которых мы боремся, а фактически означает, что мы, экспертная комиссия, дала зеленый свет работе этой программы, поскольку никаких реальных рычагов воздействия на разработчиков строительства этих объектов у нас практически больше нет.
По словам Андрея Петрова, первоначально программа была утверждена без экологической экспертизы. Провели ее задним числом после обращения зеленых в суд. По словам эколога, главная беда сочинской заявки – неучтенные экологические проблемы.
Это нарушение существующих связей в экосистемах реальное. То есть животные будут пугаться, они перестанут ходить, значит, у них будет уменьшаться, соответственно, поголовье. А краснокнижных видов – это равносильно вообще гибели. Огромное количество видов, которые больше нигде не существуют в мире. Поскольку некоторые объекты вообще практически в буферной зоне строятся, а буферная зона, напомню, территория Семеновской, значит, заповедник будет страдать. До конца прошлого года у Сочинского национального парка было совершенно иное функциональное зонирование. И вот, в частности, территория Грушевого хребта – это была зона заповедная и зона особо охраняемой территории. То есть, где строить было ничего нельзя. Вот именно в угоду Сочинской олимпиады произошло изменение функционального зонирования. Якобы по инициативе руководства Сочинского национального парка. Ну, каким образом это согласование происходило, можно догадываться. Вот, но то, что действительно самые ценные территории были переведены в совсем неценные, в которых можно было строить, это факт. Все было сделано под олимпиаду.
После суда правительство признало вину в поспешности принятия программы. Но отказаться от нее сейчас значит поставить под угрозу возможность проведения Олимпийских игр в Сочи, говорит член комиссии Общественной палаты по экологической безопасности и охране окружающей среды, директор Всемирного фонда дикой природы России Игорь Честин.
Если мы сейчас ее отменим, это будет означать конец заявки на проведение Олимпийских игр в Сочи. Действительно, по содержанию этой программы в ней фактически отсутствовала географическая привязка. Она была, и комиссия экспертная указала на то, что эту привязку необходимо исключить. Дальше задача уже экспертизы отдельных объектов, которые будут проектироваться. Часть из них уже проектируется, часть из них будет проектироваться в ближайшее время. И каждый из этих объектов будет проходить свою собственную экологическую экспертизу. И опять же, по требованию законодательства должны быть представлены альтернативные варианты, в том числе и в части размещения.
Альтернативные районы для постройки объектов к Олимпиаде – тот вариант, который устроил бы все стороны конфликта. По словам директора программ Greenpeace России Ивана Блокова, они не требуют отказа от проведения международных спортивных игр в Сочи.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Прежде чем проститься, напомню, что сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Время за рулем». Сегодня речь пойдет о том, насколько распространен в России так называемый гаишный бизнес – вымогательство на дорогах. В программе принимает участие наш постоянный эксперт Юрий Гейко, журналист Дмитрий Куклин, адвокат Андрей Карпов и правозащитник Виктор Травин. Ведет программу Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Началась в 7:15 утра в студенческом общежитии, в котором проживают почти 900 человек.
Мы храним память о погибших в наших сердцах, вспоминаем их в молитвах. We lift them up in our
prayers. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Марш живых начался с сигнала шафара. Бараньего рога, в которые трубят во время новогодних богослужений в синагогах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.